Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – экономист Дмитрий Некрасов, директор Центра анализа и стратегии в Европе, сокращенно CASE – Center for Analysis and Strategies Europe. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
И поговорить с вами хочу о теме, уже набившей оскомину за последние два с лишним года, да что там, за 10 лет, да, с момента введения санкций, и становящейся с каждым годом все более и более комичной, не побоюсь этого слова, о санкциях. И начну с последней совершенно новеллы, как выражаются законодатели, санкции против Мосбиржи и, соответственно, введение такого регулируемого курса рубля. Что это такое? Это какой-то жест отчаяния санкционной политики или продуманный шаг и работающая вторичная санкция?
Я полагаю, что это просто пример того, как совершенно ничтожное событие превращается СМИ в инфоповод. Ничего не произошло. То, что произошло, было запланировано изначально. Все об этом изначально предупреждали еще с осени 2022 года. Уже за два года перестроилась и внешняя торговля с евро и долларом в основном. Основной оборот уже давно был на юанях. Да и в целом в мире не так много стран, где значение валютной биржи такое, как у нас. Как правило, рынок валюты, в общем-то, децентрализованный, это межбанк. И тот факт, что мы перешли к другой модели, каковых в мире довольно много, в самом нем нет ничего страшного. То есть понятно, что для людей, которые напрямую покупали через Мосбиржу валюту, это было дешевле, да, они лишатся такой возможности. Понятно, что в целом спреды, они, конечно, там снизятся от тех значений, как они подскакивали в первые дни, но тем не менее они будут выше. То есть разница между, поскольку издержки возросли, понятно, что это будет выше, чем было раньше. Но курс как бы был, так останется рыночным, ну а чем межбанк не рынок, какая разница? Еще раз, очень многие страны, даже, я бы сказал, большинство, я просто не знаю, что там творится в странах третьего мира, но да, если мы говорим про развитые, в общем-то, ну, имеют гораздо более децентрализованную модель валютных операций. То есть, ну, по сути, ничего особенно не изменилось, кроме вот увеличения заведомо, об этом, о чем давно предупреждали, что заведомо ожидаемого увеличения, еще дополнительного увеличения издержек на транзакциях с долларом и евро.
Сейчас, через 10 лет после начала российской войны против Украины, против Анея, после аннексии Крыма, и через два с лишним года после начала широкомасштабной войны, можем ли мы сказать уже окончательно, что санкции не работают?
Для того, чтобы говорить о том, работают санкции или не работают,
надо
нужно
смотреть
сначала
из 30-летней перспективы, да?
Нет. Но сначала определиться, какие цели мы преследуем.
То есть, вот это был мой второй вопрос, да. В чем KPI санкций и что, чего они добиваются?
Если читать официальные документы, то везде написано, что санкции вводятся, ну, по крайней мере, те, которые после начала войны, для прекращения войны в Украине. Ну, по крайней мере, основные пакеты, да. Соответственно, эта цель заведомо недостижима. Ну, то есть, по крайней мере, посредством санкционной политики прекратить войну в Украине невозможно. Это было понятно изначально. И изначально понятно, что арсенал в основном уже использован, но даже использование там всего абсолютного арсенала, ну, никаким образом этой цели достигнуть не может. Это одна история. Понятно, что российской экономике нанесен существенный ущерб. Это, безусловно, так. Понятно, что та небольшая часть санкций, которые эффективны, в основном будет, ну, как бы даст свой эффект в долгосрочной перспективе. И да, мы там на каком-то там горизонте 10-20 лет российская экономика будет гораздо слабее, чем она могла бы быть. Но это не значит, что она там коллапсирует, свалится в какой-то такой кризис, который не позволит вести войну или что-то в этом роде. Но да, этот урон будет нанесен. Он будет нанесен, скорее всего, за пределами продолжения войны в Украине. И даже этот урон вряд ли смог бы заставить правительство Путина войну прекратить. Другая история, которая тоже часто употребляется с точки зрения целей и обоснований, что вот мы придерживаемся определенных ценностей, мы должны всегда показывать, что негодяи будут наказаны, пусть даже мы там не очень эффективно их наказываем, но какая, в общем, разница. Мы должны продемонстрировать, что мы как бы реагируем и не оставляем незамеченным все, что происходит. Эта история, она понятна, она благородна, но здесь есть некоторые, ну, то есть еще раз, вы хотите делать так, прекрасно, я ничего не говорю, но все-таки большинство тех восточноевропейцев и украинцев, которые бегают по европейским и американским кабинетам и выступают в публичном пространстве с требованием ввести санкции, они, в общем, с Путиным воюют. У них-то задача текущая, конкретная борьба с российской агрессией там, и российской экспансией, назовем это так. И здесь вот вопросы ценностей часто вступают в прямое противоречие с вопросами войны с Путиным. Потому что, ну, например, есть там куча наших олигархов. Вот, например, там, не знаю, Фридман какой-нибудь, ну, и там можно перечислять, там, Абрамович, кто угодно, их много, да. А у них было по несколько миллиардов долларов там, несколько миллиардов долларов в России. С точки зрения борьбы с Путиным, самое вообще разумное, это была бы самая сильная мера, дать им полную индульгенцию на Западе, и они люди очень ушлые, умные, они бы нашли, как свои деньги хотя бы частью из России вывести. Хотя бы частью. И они бы все предпочли остаться там, а не в России. И, ну, там оценки есть разные, но я думаю, что вот если брать там именно саму верхушку, то есть там, условно говоря, там первую там тысячу человек, да, то порядка 200 миллиардов дополнительно могло бы из страны уйти, а вместо этого порядка 100 миллиардов в страну вернулось. То есть вот, ну, это действие, то есть война пока вот к концу года будет только стоить 300 миллиардов. Но вот это действие, которым вы подарили Путину столько же денег, ну, в смысле российской экономики, не Путину лично, а сколько она к концу этого года потратит на войну за 3 года войны. Дальше у нас есть, даже бог с ним, олигархи, есть некий средний класс. Пусть они даже пропутинские. Есть чиновники, которые действующие средние руки. А они, хоть и, может, и пропутинские, и зигуют там на улицах, но они при этом здраво понимают, что, ну, стране непонятно, что будет. На всякий случай неплохо бы иметь каких-нибудь денег на Западе. Не в Таджикистане, где сейчас можно открыть счет, а на Западе. Но вы их деньги не принимаете, они все больше их кладут в банковскую систему. Мы видим серьезнейший рост депозитов в российской банковской системе. А банковская система, по сути, покупает ОФЗ и тем самым финансирует войну. Вы могли бы эти деньги выпустить и всячески их принимать, а это вот довольно большие деньги, это сейчас уже речь не про первых лиц, а про просто про серьезный объем,
да.
Вы вместо этого их забираете в стране и позволяете Путину их использовать на финансирование войны. Дальше, люди. Ну, самая главная вообще проблемная точка российской экономики – это дефицит рабочей силы. Вот у нас там, по разным оценкам, около миллиона уехало, из них там 300-400 тысяч вернулось, да. Мы вот делали замеры, как умели. Вот из тех, кто уехал в ЕС, почти никто, ну, очень мало кто вернулся. А из тех, кто уехал там в Таджикистан, Армению и прочее, там процент возвращающихся значительно. Понятно, что если бы вы этим людям дали возможность уехать, при этом там продать свою квартиру, спокойно перевести деньги, а не как сейчас все переводят, да, если бы им создали режим наибольшего благоприятствования, это бы ослабило Путина, ослабило бы российскую экономику.
Ну да, утечка человеческого капитала, утечка мозгов, высококвалифицированных специалистов.
Одни кричат, там Мишустин выступает, что вот у нас там не хватает миллион программистов, там айтишников, неважно. А вы могли бы этих айтишников сюда всячески заманивать, а вы вместо этого поставили там 150 рогаток против этих людей. Ну и самое последнее, опять-таки, проще обеспечивать выполнение там 50 санкций, нежели 10 тысяч, которые есть сегодня. И время и внимание бюрократии, время и внимание конкретных чиновников сосредоточено либо на одном, либо на другом. Оно либо размазывается на огромный круг, либо концентрируется на чем-то важном. То есть тех санкций, которые наносят действительно реально ощутимый вред Российской Федерации, их, ну, просто, их, если не на пальцах, то это вот единицы десятков там. Ну да, наверное, неплохо было бы наказать какой-нибудь санаторий в Крыму за то, что он там что-то не соблюдает санкции. Таких полно подсанкционных объектов. Да, не знаю, вот женское белье из ЕС нельзя экспортировать нижнее в Россию. Ну, наверное, это какой-то там дискомфорт кому-то наносит. Но у вас тут есть экспорт технологий двойного назначения. Тут есть нефть, на которой теряются десятки миллиардов долларов в год. Вы сконцентрируетесь на выполнении вот этих вот понятных вещей, которые, ну, если мы говорим про военные технологии, которые действительно помогают, это единственное, что может помочь Украине здесь и сейчас. Соответственно, ну, и все остальное. То есть я, конечно, понимаю желание наказать всех плохих людей, но у вас просто нет таких возможностей. Для того, чтобы санкции были эффективны, нужно их не громогласно о них заявлять и вводить все новые и новые уже к 10 тысячам недействующих, а концентрироваться на самых болезненных. Если мы говорим в деньгах, то, конечно, самые болезненные санкции – это нефть. Смотрите, тут две совершенно разные ситуации – по газу и по нефти. Что касается газа, то, во-первых, ситуация обоюдоострая, и вот по газу не вполне понятно, кто больше потерял – Европа или Россия, ну, по крайней мере, те и другие потеряли сопоставимые вещи в деньгах, mm-hmm. да? При этом у России на самом деле нет реальных альтернатив экспорта газа, кроме европейского рынка. Газ сократился, ну, то есть понятно, что можно что-то в Китае там что-то построить, но это экономически просто менее, ну, как бы оправдано. То есть там издержки выше, цены продажные ниже. Короче говоря, это все не так интересно. То есть Россия здесь действительно, безусловно, потеряла, это прямой удар. Но и европейская, особенно немецкая там химическая промышленность от этого тоже очень сильно потеряла, и, в общем-то, ущерб для европейской экономики сопоставим. Ну, можно полностью отказаться от российского газа, ничего страшного не произойдет. С нефтью совершенно другая ситуация, она ровно обратная. Ну, конечно, европейцы тоже понесли какие-то расходы, им теперь приходится возить из там, Саудовской Аравии вместо России, что длиннее. Но глобально тут расходы Европы меньше, А Россия, ну, по сути, резко увеличились, ну, дело не только в транспортных издержках дополнительных, потому что все-таки везти в Индию – это не то же самое, что везти в Европу. Плюс там ну, увеличился экспорт сырой нефти, снизился экспорт нефтепродуктов, потому что их в Индию не повезешь, там все сложнее. То есть, по сути, значительная часть нефтепереработки упала, плюс спред между российской нефтью и нероссийской нефтью. То есть, ну, так или иначе, ну, там, Россия теряет, ну, не знаю, 10-15 долларов на баррель – это довольно много, и это в основном потери бюджета. То есть это прямой урон. Но это урон, это издержки. А отказаться всего от российской нефти мировой рынок не может никак. Кризис 73-го года, когда на автобанах устраивали пикники, и мы стояли очереди длинные за бензином, он был спровоцирован падением мировой нефтедобычи на 4,5%. Россия – это 11% мировой нефтедобычи и порядка там, 15-17, как считать, от мирового международного рынка нефти. То есть, если мы говорим про рынок международных поставок, то это почти 1/5 этого рынка. То есть, если Россия вместо Европы поставляет свою нефть в Индию, а Саудовская Аравия вместо Индии начинает поставлять в Европу, это, ну, как бы, баланс не меняется. Это сообщающиеся сосуды. Если вдруг мы представим, что российская нефть просто уйдет с рынка, но это будет экономический кризис гораздо более серьезный, чем в 73-м году. Я неоднократно говорил, что, на мой взгляд, если говорить именно о прекращении экспорта российской нефти, это оружие Путина против Европы, а не наоборот. Ну, не против мировой экономики, а не наоборот. Это он их может этим шантажировать, они его, потому что в данном случае понятно, что ущерб в процентах к российской экономике будет огромным, это будет катастрофа, да, но если считать в деньгах, в абсолютных числах, то потери мировой экономики будут на порядок больше, там тоже будет, ну, мало не покажется, они, конечно, переживут, все это понятно, ну, то есть... Единственный сколько-нибудь существенный резерв, который вот реально существует, который сопоставим, да, но и он не может ничего закрыть, это Саудовская Аравия. Там, если с ними договориться, они могут там довольно быстро, там, не знаю, может быть, даже 3 миллиона баррелей, но скорее чуть меньше, выкинуть на рынок при наших 10, да. Больше нигде таких резервов просто нет. Но, ну, понятно, что, конечно, за несколько лет мировое потребление сократится, как это было после 73-го года. Где-то начнут добывать гораздо, ну, при высоких ценах более дорогую нефть, и, ну, там, через некоторое время, через несколько лет, ну, допустим, 10, да, ну, или даже 5, не знаю, сейчас все быстро происходит, можно будет отказаться от всего этого. Ну, а с другой стороны, как? Смотрите, два крупнейших импортера нефти в мире – это Китай и Индия. Китай покупает, импортирует нефть в два раза больше, чем Россия экспортирует. Это вообще крупнейший рынок. То есть штаты сами себя обеспечивают, а самый главный рынок – это Китай. То есть один Китай может покупать всю российскую нефть. Индия импортирует примерно столько, сколько Россия экспортирует. Соответственно, Индия может покупать, ну, почти всю российскую нефть.
То,
ну,
есть понятно, два ненасытных рынка, условно говоря. Да. И вот... пока с ними что-то не сделать, то пока они не присоединятся к санкциям и у себя из кармана не вынут эту нефть, фактически.
Да.
Понятно. Хорошо, Дмитрий, давайте на этой оптимистичной ноте сделаем маленькую паузу и вернемся к нашему разговору.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели, главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – экономист Дмитрий Некрасов, директор Центра анализа и стратегии в Европе. Говорим мы о том, почему не работают санкции и, напротив, работает российская экономика. Дмитрий, давайте поговорим теперь о, собственно, рабочей экономике. Насколько вообще устойчива вот эта военная экономика, особенно учитывая, что санкции не оказывают того краткосрочного эффекта, который предполагался. То есть, как я понимаю, и в том числе читая ваш анализ, разборы ваши, если только не обвалятся цены на нефть, то Россия может продолжать вести такую войну бесконечно.
Нужно же как бы сравнивать с историческими аналогиями, что когда происходило. В России было официально там 3 с небольшим процента расходов на ВВП, а в этом году официально 6%
военных.
ВВП. Военных расходов.
А да? Если посчитать другие статьи бюджета, которые,
ну,
не
заложены?
Ну,
если посчитать, вот добавить все, что возможно, ну, вот самый максимум – это 9, хотя реально, я думаю, 8,5. Но 9% ВВП – это, ну, вот это абсолютно максимальная оценка военных расходов в России этого года. Саудовская Аравия последние 22 года живет при в средних расходах 9% ВВП. Страна, конечно, странная. Понятно, что у них там нефтяные деньги, их там даже побольше. Но как бы вот они как живут, и нормально. Соединенные Штаты Америки между 1955 и 1975 годом 20 лет имели средние расходы военные 8,5% ВВП. И как-то при этом еще росли больше, чем на 3%. Советский Союз весь послевоенный период имел втрое больше военные расходы ВВП. Они, конечно, его угробили, это понятно, но ну, не только они, да, но это длилось 40 лет. То есть все время после окончания, ну, допустим, после окончания сталинского правления СССР жил ну, примерно втрое большими военными расходами, чем сегодняшняя Россия. Северная Корея все 80 лет своего существования живет с большими военными расходами в процентах ВВП. Это неблагополучная страна, понятно. Но,
а Израиль, по-моему, да, еще я читал, у Израиля же чуть не под 20%.
Нет, ну, у Израиля, там, я просто пример. Израиль в течение 30 лет имел военные расходы 19% ВВП. И рос при этом сумасшедшими темпами. Но там все-таки, надо понимать, была специфическая ситуация. Там было много внешней помощи и много миграции. Поэтому это не совсем сопоставимая ситуация. Вот США 55 и 75, это абсолютно сопоставимая. Так же, как Саудовская Аравия. Это прямо вот ситуация абсолютно сопоставимая. Соответственно, вот что такое большие военные расходы? Штаты и Англия выходили на уровень там, 40-45% ВВП военных расходов Англии в Первую и Вторую мировую войну. То есть вот это реально для рыночной экономики военные расходы, которые они, в принципе, вполне себе осилили, войну закончили, с долгами расплатились и нормально дальше перестроились. Да? То есть там, ну, у Германии под конец были вообще сумасшедшие цифры, ну, как бы это бессмысленно считать, потому что это, ну, несопоставимые все величины. Но, как бы, если мы сравниваем с нормальными рыночными экономиками, то, грубо говоря, порядок вот напряжения сил – это вот, ну, там, 40-50% ВВП. И то, после которого можно отойти, который можно выдерживать несколько лет. Мы это наблюдали на примере многих стран. То есть, грубо говоря, в мире за 20 век было почти два десятка стран, которые более чем 10 лет выдерживали военные расходы выше 9% ВВП и нормально при этом как-то жили. То есть пункт первый. Само по себе тот масштаб военных расходов, который есть сейчас в российской экономике, он кажется большим только в сравнении с военными расходами современных европейских стран. Если мы это будем сопоставлять с кучей примеров по миру и сейчас, и в течение 20 века, это на самом деле небольшие военные расходы. Это военные расходы, которые не только не могут привести к кризису сами по себе, а которые совместимы с ростом. То есть можно иметь такие военные расходы или даже вдвое больше военных расходов.
Они сочетаются очень часто с ростом. Это кривой рост, да, но это инвестиции.
Одно дело, мы производим что-то полезное для людей, другое дело, мы
производим что-то вопрос полезности, да, но с точки зрения стоимости.
Понятно, что военные расходы всегда стимулируют рост экономики. Это рост не той экономики, которая создает полезности, да, но это все равно рост экономики. То есть произведенный танк, взорвавшийся снаряд, он тоже включается в ВВП, это понятно. Всегда рыночные экономики во время войны стремительно росли, а после войны стремительно сокращались. Штаты в 46-м году ВВП упал на 12%. А Великобритания после окончания Первой мировой войны на 25% ВВП сократился за первые два года. То есть, как-то не парадоксально, и там, кстати, по инфляции те же самые цифры, как правило, большинство проблем в экономике, связанных с войной, они выстреливают первые два года после войны. Во время войны, ну, по сути, государство занимает, да, и, ну, таким образом купируют, как бы, ситуацию, ну, и наращивая вот эту непроизводительную часть экономики. То есть у тебя, даже если посмотреть, там, допустим, на российскую экономику сейчас, там мы видим рост, да, причем даже кое-где достаточно бурный, но если мы сравним, то есть, грубо говоря, то, что, насколько это можно пытаться вывести из статистики, а то, что связано с военным производством и смежной отрасли, они вот прям так летят вверх, а то, что связано с, условно говоря, гражданским производством, это плато. То есть, рост есть, ну, то есть, гражданским производством в первый год там был провал, а потом плато. Вот, ну, не на плато, а растет, ну, связанная с войной часть. Она, конечно, будет сокращаться сразу после войны, это понятно. То есть, это такой рост, который на хлеб не намажешь, что называется.
Но это же когда-то потом, сейчас, если смотреть из ситуации сегодняшнего дня, поддержание нынешнего, так сказать, уровня давления на Украину, на мир, консолидации общества, это все такие работающие механизмы и, соответственно, стимул откладывать это самое окончание войны до бесконечности.
Часто меня неправильно интерпретируют. Надо разделять два момента. Насколько война вредна для экономики, война и санкции, безусловно, крайне вредны для экономики, особенно в долгосрочной перспективе. И насколько можно продолжать такую войну в этой конфигурации.
Знаете, я вспомнился вот этот великий князь Константин Павлович, как-то война портит солдат, нарушает строй и пачкает мундиры. Да.
Ну да, да. То есть, понятно, происходит структурный, то есть накапливаются структурные диспропорции. Перекос, он все увеличивается. Чем дольше мы будем ехать в эту сторону, тем сложнее потом будет обратно все это дело откатывать. Понятно, что долгосрочно это путь, ну, как минимум, к тому, что, ну, скажем так, реальное потребление населения будет как минимум не расти, а даже скорее как-то плавно сокращаться. Но это один критерий. А другой критерий, что, ребят, ну, кризиса, который бы мог вот просто, чтобы все это обрушиться, ну, для того, чтобы такой кризис спровоцировать, нужно увеличить масштаб военных действий в 4-5 раз. И несколько лет так провоевать, потом, потом, да, тогда уже можно дойти до ситуации Первой мировой, там, конца, да. Но, тут я говорю, для этого нужно в 4-5 раз увеличить объем военных действий. Если мы не рассматриваем реальной большой неядерной войны с НАТО, я не представляю, как это физически можно сделать, условно говоря, силами Украины.
Ну, это трагический совершенно сценарий, фактически трагический для Украины в первую очередь, да, что вот такое, ведя ограниченную войну, Россия может позволить и себе вот этот вот очаг поддерживать практически до бесконечности при нынешней ситуации с финансами, с нефтяными ценами. И это очень такой какой-то самоподдерживающийся механизм, да, из него фактически, если кроме политического решения, кроме там смерти лидера, из него фактически нету выхода ресурсного.
То есть, что мы имеем с точки зрения, ну, допустим, хотя бы экономики, да, это колониальная война. Масштабы войны во Вьетнаме или войны французов в Алжире. Чистая колониальная война, которая с экономической точки зрения может вестись вообще бесконечно долго, и это вообще не проблема. Политически колониальные войны становятся непопулярными, ну, гораздо быстрее, да, чем какие-то национально-освободительные там, и другие. Понятно, что, и, в общем-то, если мы видим проигранные колониальные войны, они никогда не проигрывались на поле боя. Ну, они вот ресурсно, ну, то есть от колониальной, ну, может быть, хорошо. Допустим, был пример Португалии, которая действительно, может быть, экономически надорвалась со всеми этими там большим количеством. Там просто масштаб колонии сильно превосходил масштабы метрополии, и, ну, ресурсы были действительно там растащены, и их просто не хватало. Во всех остальных случаях колониальные войны заканчиваются, когда они становятся максимально непопулярны в той стране, которую эту войну ведет.
Но да? Это происходит в более-менее демократических политиях или в тех, которых, ну, мнение населения имеет какое-то влияние?
Я с одной стороны согласен, с другой стороны не согласен. То есть понятно, что сейчас есть некоторая консолидация, но у нас там, в 1914 году тоже была великая консолидация. И, ну, понятно, что просто сейчас люди идут за деньги, и все-таки масштаб смертей на масштаб населения несопоставим. Но он, конечно, гораздо больше, чем в Афганистане или во Вьетнаме, допустим, да? Но он несопоставим все-таки, ну, это все-таки не Вторая мировая, да, мы понимаем, да. Не первая, да? И плюс еще все эти похоронки, они сконцентрированы в основном в депрессивных регионах, а там столицы, которые важны для политических протестов, оттуда людей мало забирают, то есть там концентрация еще ниже. Но, тем не менее, через какое-то время, ну, то есть, если предположить такой сценарий, что там еще там 3-4 года воюем, постоянно увеличивая интенсивность, то я думаю, что и внутриполитические факторы начнут давить и в России. Просто, ну, в Украине это произойдет раньше, и мне сложно представить ресурсно, как они смогут продержаться так, чтобы это, до этого дотянуть. Но нельзя исключать этот сценарий. То есть он рано или поздно эта война может стать настолько непопулярной, что ее придется заканчивать.
Но сейчас, в любом случае, как бы резюмируя уже этот разговор, я так понимаю, что это экономически достаточно отлаженный механизм, и который использует, в общем-то, макроэкономические показатели достижения последних лет. Да? То есть тот профицит, то положительное сальдо торгового баланса.
Понятно, что...
Просто эти деньги из кубышки отправили на войну.
Ну, я сопоставлял за 22 года до начала войны правления Путина с российский бюджет, с бюджетами других крупных экономик. По всем крупным экономикам в среднем был дефицит минус 3% всю дорогу. Ну, где-то там он меньше, как в Германии, там 1,3%, где-то больше, как в Штатах или Японии. Это за 20 с лишним лет. Россия была единственной из крупных экономик, у которой 22 года был профицит, почти 1% бюджета. То есть, когда мы на 3%, или даже будем считать на 5%, увеличили военные расходы на 3% ВВП дополнительно, было 3, добавили еще 3, то, по сути, бюджет просто стал нормальным. Сейчас дефицит бюджета, он меньше, чем у большинства развитых экономик дефицит мирного времени в среднем в течение 20 с лишним лет.
То есть просто сняли вот эту пенку, сняли навал.
Да-да-да, вот то, что они до этого накапливали, ну, то есть Путин вел довольно необычную, скажем так, финансовую политику, он гасил долги, создавал резервы и как бы, ну, пришел к такой ситуации.
И, вы считаете, это было просчитано, изначально заложено в сценарии войны, или это они, так сказать, с радостью для себя обнаружили?
Поскольку когда-то я был частью их и участвовал в дискуссиях, конечно, мотивация и логика на всех уровнях была совершенно другая. Мы хотели не угробить экономику голландской болезнью. Было понятно, что в условиях сильной зависимости от одного биржевого товара мы не можем себе позволить деньги тратить внутри страны, просто потому что иначе мы полностью убьем промышленность.
Задачи модернизации стояли. Ну да, другие задачи стояли.
Нет, это голландская болезнь в чистом виде. Если бы эти деньги тогда ввозили, это убило бы обрабатывающую промышленность еще быстрее, чем она умерла и так. Нет, они этого не планировали. Но первично не то, что они там что-то накопили. Первично то, что это очень небольшая война. Мы только из нашей оптики. Вот сегодня для нас это событие. Мы вот
это катастрофа. Дмитрий, последний вопрос. У нас буквально полминутки. Какие макроэкономические факторы, какие структурные факторы способны остановить эту или ограничить эту войну?
Я даже не знаю. Ну, то есть, понятно, что если сильные цены на нефть упадут, прям сильно.
То есть, падение цен на нефть до какого-нибудь драматического значения, условно, там 30 долларов.
И они продержатся там 3 года, и эти 3 года еще будет продолжаться война каким-то нарастающим темпом, ну, вот это, ну, где-то там можно нащупать точку, которая вызовет кризис. Грубо говоря, санкции, они нанесут долгосрочный вред российской экономике, но я просто не вижу, вот я физически не могу себе даже придумать конфигурации, которая могла бы остановить эту войну через экономические кризисы, через экономические факторы.
Или кончатся люди.
Да, люди быстрее могут кончиться. Причем может кончиться один человек, это еще, так сказать, люди внезапно смертны. Но люди кончатся, тут очень важно. Они же не просто люди кончатся, что в России мужчины закончатся, а то, что количество людей, которые готовы будут идти за деньги на войну, оно конечно. Мы не знаем, сколько их, но их на самом деле я не думаю, что так много. А когда они закончатся, придется переходить к непопулярным мерам. А мобилизация быстро сделает эту войну гораздо более непопулярной. Вот это как бы механизм.
Ну что ж, да, это такой единственный возможный сценарий с точки зрения ресурсов. Но вы правы в том, что ограничители могут, и черные лебеди могут прилететь совершенно разных сторон, не только из экономики. Человек внезапно смертен, ну и вообще, возможно, разные катастрофические и не очень сценарии. Дмитрий, спасибо большое за этот анализ, за ноту трезвости, которую вы внесли в дискурс о санкциях и о войне. Это был экономист, директор Центра анализа и стратегии в Европе Дмитрий Некрасов. Ну, а от себя добавлю, что Россия была и остается ресурсной державой, основанной на использовании некого биологического сырья, либо нефти, либо людей. Так что война с точки зрения экономики закончится только когда закончится нефть, либо когда закончатся люди. Или, как говорит наш гость, один человек. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».